Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. И я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы вновь будем беседовать с нашей гостьей, руководителем экологического проекта «Чистый Урал», также старшим сотрудником музея Бориса Ельцина Александрой Лопатой. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рада вновь видеть вас в нашей студии. В прошлый раз мы с вами говорили непосредственно о самом проекте «Чисто Урал», ну и, конечно, об экологии. В этот раз наша тема будет звучать так: «Век потребления». Поговорим о вот этом феномене. Сейчас этим понятием называется наш нынешний век. И вот хочется понять, что это значит для вас. Вот как вы для себя определяете вот это понятие «век потребления»?
Так определяю, что сейчас идет такая длительная, сильная, большая тенденция, когда ценности людей, они или смещены, или заострены, или как-то связаны вплотную именно с потреблением. И потребляем мы все, не только еду и одежду, но мы потребляем и развлечения. Свободное время мы проводим, потребляя что-либо. Мы потребляем отношения, чувства, эмоции. И я так понимаю, это в таком контексте, что мы сейчас в такой гонке потребления. Мы бежим, потребляем, потребляем, потребляем и идентифицируем себя через потребление. То есть я — это не то, что я думаю, а я — это то, что я потребляю. Как я одет, где я отдыхаю, кто мои друзья, какие книги я читаю и вообще сколько я потребляю и как. Mm-hmm. Ну, то есть ключевое слово — это потребление, это что-то вмещать в себя, в свою голову, в свое сознание, в свои мысли, ну и в самого себя.
Угу, угу.
Ну и, соответственно, выдавать потом что-то на выходе.
Да, это, мне кажется, самый такой определяющий статус нынешнего современного человека — это вот как раз-таки потребитель. Но я думаю, что это во многом грустно, и вот сегодня мы, наверное, скажем, почему это грустно, но вообще хочется спросить, когда вы впервые вообще задумались об этом феномене потребления?
Это интересный вопрос, потому что впервые я задумалась лишь в институте. То есть до этого момента это слово, оно не витало, скажем так, вот в речи, в диалоге, в воздухе. Мы начали читать философов. Вот правильно скажу ударение: Ортега и Гассет?
Гассет.
Гассет. Ортега и Гассет. «Восстание масс».
Да.
Маркузе «Одномерный человек». Читали и какие-то другие работы, и вот там феномен потребления мы активно и обсуждали.
Mm-hmm.
И тогда оно и вошло в мое сознание, что потребитель — это не просто покупатель, а потребитель — это вообще образ жизни, образ мышления, ценность современного человека.
А вот скажите мне, когда вы коснулись этого феномена потребления, с какой точки зрения он преподносился?
Но, честное слово, для меня это было, ну, я не могу сказать, что с негативной точки зрения, но меня пугало то, что я читаю. Вот я просто помню это ощущение какой-то тревоги. Mm-hmm. И причем работы эти написаны далеко там не в 2012 году, еще в 20 веке, но написано как будто бы про сегодняшний день.
Да.
И получается, вот эти философы, эти мыслители, они очень чутко словили движение своего поколения, ну а дальше оно не только продолжилось, мне кажется, оно еще набрало большие и мощнейшие обороты, и в том числе проводниками этого движения являются вот всевозможные маркетологи, пиарщики, люди, чья работа непосредственно связана с продвижением товаров и услуг.
Mm-hmm. Да, я вот тоже читала «Восстание масс» Ортега и Гассет, и он как раз-таки описывает вот этого массового человека, который обретает статус потребителя вместо, так скажем, творца, созидателя, и он говорит, говорит, что во многом виновата такая, знаете, промышленность, которая в разы увеличилась, то есть появились у нас заводы, появились вот эти индустриальные какие-то организации, которые производят, производят и производят. Почему вначале это было хорошо, а сейчас мы вот так смотрим на это, и почему сейчас это не очень хорошо?
Вначале, наверное, это было хорошо, потому что все больше слои населения, большее количество людей получали доступ к более недорогим вещам, которые mm-hmm. необходимы ежедневно, и вещи переходили из разряда вещей, которым нужно было много копить, например, mm-hmm. передавать mm-hmm. из поколения в поколение, к более доступным. С одной стороны, хорошо, что произошла некоторая демократизация действительно потребления. Но у всего есть вторая сторона, другая сторона медали. И если именно говорить о сегодняшнем дне, в чем я вижу тревогу, это в том, что мы потребляем бездумно, что многие наши потребности, скажем так, навязаны, да, вытащены откуда-то там из глубины, и мы верим в то, что нам действительно сейчас это надо очень. А если у нас этого не будет, то мы будем какими-то не такими хорошими или не совсем ценными. И вот эти объемы потребления, они растут, а моя тема — это экологическая тема, а, соответственно, растут и мусорки, и свалки, полигоны, и для жизни, для живого человека и для других живых существ остается все меньше и меньше места.
Mm-hmm.
И все становится одноразовым. Вначале у нас была одноразовая посуда, и я помню вот эти дни рождения, когда было: «Вау, как классно, не нужно больше мыть посуду за всеми гостями, как круто придумано!» Но сейчас не только посуда одноразовая, одежда одноразовая, и я, честно говоря, страдаю. Вот я иду в магазин, я, в общем-то, трачу, как я считаю, нормальные деньги, я думаю, вот все, буду носить эту вещь и не сносить. И после первой же стирки я понимаю, что я больше ее не могу надевать, потому что она вся в таких ужасных катышках.
Mm-hmm.
И это качество, оно плохое, оно потому что так и придумано, чтобы я покупала чаще и чаще.
Mm-hmm.
И техника, да, она уже не служит столько, как там от дедушки к папе, от папы там ко мне.
Mm-hmm.
В нее уже заложен срок жизни короткий, чтобы я снова шла в магазин и снова покупала. И это я ощущаю на себе. И я вижу эти свалки, потому что мы ездим по субботникам, и это все вот эти бутылки, одноразовая посуда, пакеты, бесконечные какие-то обертки. И мне реально и печально, и неприятно. И в отношениях тоже я вот чувствую с некоторыми людьми, что тоже есть некоторое такое потребительство. Вот есть сейчас потребность получить от меня что-то. Все.
Да.
Я хорошая, я востребованная, я нужная. Как только человек получает от меня это что-то, все. Он забывает со мной здороваться и так далее. Но я не говорю, что это прямо повально, но такое есть.
Да.
Вот. И встречаюсь иногда с людьми по работе или, ну, приходилось жить вместе, например, снимать квартиру с полностью деформированными ценностями, которые заострены только на потребление. Вот если у человека есть постоянный именно поток новых вещей, например, новых платьев, там, маникюра, новых каких-то блюд в каких-то кафе, mm-hmm. он чувствует себя полноценным. Он чувствует, что вот сейчас жизнь удалась, он прямо на гребне волны, но как только иссякает, я не знаю, рука дающая или еще что-то, и этот поток приостанавливается, он начинает чувствовать себя каким-то ущербным, каким-то неполноценным, несчастливым, он озлобляется на окружающих людей, они в чем-то виноваты, они ему что-то должны. Но я как бы понимаю, что это тоже часть вот этой системы, где все построено на потреблении. Действительно, мы живем так, как будто бы пытаемся взять сегодня от жизни все, как будто бы завтрашнего дня у нас нету. И, как я уже говорила, что сидим на ветке и усердно ее пилим и пилим, пилим и пилим, думая, что она будет вечно нас держать, а нам зачем-то нужно ее пилить. Но нет, она же когда-нибудь сломается.
Вот вы сказали, что она когда-нибудь сломается, и мне кажется, да, что это однажды произойдет, потому что все те ресурсы, которые сегодня берутся из природы, и из них делаются вот эти вот вещи, товары, услуги. Я вот, знаете, где-то читала такую фразу, что мы производим столько, сколько не дает природа.
Да.
Однажды это истощится, и, ну, я думаю, будут плохие последствия. И вот мне кажется, нужно людям научиться понимать, что рыночная система устроена так, чтобы они, конечно, были потребителями, это выгодно, но невыгодно, мне кажется, для самого человека, потому что...
В перспективе.
Него, да, в перспективе. Сегодня у него, может быть, все есть все, так скажем, что ему кажется нужное, но внутри-то люди... Что они имеют, помимо внешнего своего облика, помимо того, что они хорошо провели этот день, хорошо сделали себе, порадовались, а что они создали, что они принесли сами? Вот этот вопрос меня всегда беспокоит, как быть не только потребителем, но и что-то создавать самому, что-то созидать, и вообще зачем нам это?
Для себя я... так сформулировала, что потребление, оно действительно дает некоторые приятные эмоции, ощущения. Там бывает волнение, бывает радость, бывает чувство потом спокойствия, удовлетворения. Но творческий процесс, он дает не меньше положительных эмоций, а подчас и более объемных, сильных и качественно насыщенных.
Mm-hmm.
И не обязательно для этого понимать творчество в плане искусства, а в плане вообще самостоятельного поступка, когда ты рождаешь на основе чего-то свое решение и свои действия. Но если брать про наш проект, люди, которые едут в новое место убирать мусор, я считаю, это тоже творчество. Они преобразуют среду. Если ты не прошел, то есть, там, не прошел мимо кого-то, видишь, что кому-то нужно помочь, и ты придумываешь, как ему помочь, это ты тоже создаешь нечто новое и привносишь в эту жизнь новое. Придумываешь шутки, пишешь стихи, рисуешь, занимаешься спортом. Я считаю, что это тоже творчество. Мой папа мне говорил, даже то, как ты выйдешь из дома сегодня на улицу, это уже может быть творческим процессом. Так что творчество, оно дает, наверное, более даже порой сильные, качественные, положительные эмоции и чувство полноты жизни. Но вот что касается природы, вот хотела прокомментировать, что вот есть, скажем так, такой тезис, что мы сейчас берем взаймы у последующих поколений, потому что действительно мы потребляем и берем из природы ресурсов больше, чем она успевает восстановиться.
Угу.
И поэтому мы живем все в кредит. Но так как эта тема, она не актуализируется так активно, конечно, она тонет в информационном потоке. Хотя она тоже есть. Есть и статьи, есть и социальная реклама, есть и различные проекты. Но по сравнению... То есть это... маленькие точечки на картине по сравнению с широкими мазками.
Да.
Кому-то это зерно падает, начинает прорастать, а до кого-то просто оно даже еще и, как сказать, не долетело, потому что пока потерялось где-то там в терновнике или, не знаю, в траве. Здорово было бы, если бы, конечно, на государственном уровне эта линия экологическая, она бы актуализировалась. Тогда бы это было бы в СМИ чаще, в повестке дня, тогда бы это, может быть, чаще, больше, не знаю, было бы в сюжетах фильмов или в статьях журналов, в рекламе и так далее. То есть, если в информационном поле будет больше информации и больше понимания, что за сегодняшним днем есть еще что-то большее, то, может быть, люди бы и останавливались. Хотя, мне кажется, сейчас идет активный тренд, особенно у молодежи. Молодежь-то сегодня, по-моему, уже даже не 30 и не 35. Сейчас рамки молодежного возраста отдвигаются еще больше. Но вот есть этот тренд на осознанность, на рациональность, на бережливость, и это даже становится модой.
Вы сегодня очень интересно отметили, что с количеством вещей у нас изменились ценности. Вот именно то, что происходит с человеческими ценностями, вот это, мне кажется, самое печальное. И это ведь начало происходить совсем недавно, то есть вспомни даже времена СССР, когда была душевность, то есть у людей был дефицит каких-то вещей, продуктов, но при этом была душевность, и все как-то были добрее, что ли. Сейчас у всех все есть, и мы стали как-то эгоистичней.
Возможно. Но вот тоже задавалась этим вопросом. Я же выросла на фильмах, советских фильмах. И хоть я в Советском Союзе прожила всего лишь 3 годика, я очень тосковала и ностальгировала по советскому, хотя не жила в СССР. Ну, потому что общалась с бабушкой, с дедушкой, потому что квартира, в которой мы жили, она просто музей советского быта, потому что фильмы смотрела. Но сейчас вот я беру интервью по работе у людей и как раз-таки спрашиваю их про жизнь, про ценности, про то, что ушло безвозвратно, про то, о чем они ностальгируют, про то, как они жили там в перестройку и так далее. То есть я занимаюсь архивом устной истории, и я вот спрашиваю людей как раз-таки, что исчезло. И мне многие, как вы сказали, отмечают, что не хватает душевности, что не хватает чувства товарищества, что раньше люди больше друг другу доверяли, могли больше положиться. Мы знали, что если что-то случится, соседи просигнализируют, если нам что-то нужно было, соседи пускали, там, делились чем-то, ну и так далее, и так далее. То есть действительно такие истории есть, что люди тоскуют вот по этому чувству доверия, надежности, чувству плеча. И, конечно, жизнь была более размеренная, более обозримая вперед и более стабильная. Люди знали, что вот они проработали здесь, и вот здесь же они уйдут на пенсию, и они не будут голодать, не окажутся на улице. Да, сейчас другая система у нас, не социализм, а рыночная. Точнее, там была у нас командно-административная или там плановая экономика, сейчас рыночная экономика. Она диктует другую модель поведения. И действительно, мы вынуждены бежать, бежать еще быстрее, бежать, чтобы просто останавливаться, чтобы просто оставаться на месте, да?
Да.
Выбиваемся из сил. И действительно, иногда вот в этом потоке суеты, бесконечного количества задач, которые ты должен выполнить, ты не успеваешь даже позаботиться о себе и подумать о себе, а не то, что сидеть и переживать за то, что там у меня у соседа, у коллеги, потому что ты просто зациклен в своем круге, как белка в колесе. В Советском Союзе еще, так как ничего не было, мало было всего, люди были бережливыми не только потому, что вот они родились с такой ценностью «я хочу быть бережливым», а потому что им внешняя рамка задавала это. Сдавали металлолом, сдавали макулатуру, всем вещам находилось десяток применений. В этом был плюс с точки зрения экологии, но был дискомфорт с точки зрения обеспечения себя необходимыми вещами и просто закрытия каких-то первичных потребностей, типа целые капроновые колготки, постельное белье, стиральный порошок и так далее. То есть, видите, всего две стороны медали. А сегодня у нас закрыты первичные потребности, такие витальные, скажем так, в большинстве своем, во что одеваться, что есть, где отдыхать. Но у нас вместе с тем потерялась ценность вещи. Мы понимаем, что, да если что, можно завтра или тут же заказать по интернету или купить в любой момент другую вещь. И мы меньше задумываемся о реальной цене этой вещи. Сколько потрачено на нее воды, электроэнергии, других ресурсов, не знаю, металла, железа, резины и так
да,
далее.
Даже только за перевозку этой вещи, допустим, бензина. Из одной страны в другую.
Да-да-да, можно же из Китая заказать в любой момент стекло для телефона, мне его привезут. Привезут очень быстро. Мы просто, просто из нашего поля зрения уходит эта ценность вещи, потому что больше нету труда, чтобы ее достать. В Советском Союзе люди стояли в очереди, использовали бартер, связи, еще что-то, чтобы именно достать. Даже было вот такое слово, да, в лексиконе «достать». «Я достал кухонный гарнитур», там «я достала». сапоги или еще mm-hmm, что-то. Mm-hmm. У нас просто уже нету такой необходимости. Yeah. Мы расслаблены, мы разбалованы. И реклама, она же на то и нацелена, что она внушает тебе, что ты просто богиня, mm-hmm, ты на гребне волны, и тебе реально особо не составляет труда, чтобы что-то купить. Но я не говорю про квартиры или про машины, я говорю про такие прямо, ну, витальные-витальные mm-hmm, потребности. Mm-hmm. Трудов не составляет. И поэтому мы меньше задумываемся о реальной цене вещей. Мне очень нравится фильм «Реальная цена вещей», по-моему, так она называется. Там как раз-таки говорят, а сколько в реальности стоят одни джинсы. То есть мы покупаем их, например, за 5000 рублей, ну, разные джинсы, конечно, там, или за 3, а тот, кто их шьет бесконечно, получает $1 в день. А воды затрачено на то, чтобы сделать одну пару джинсов, я не помню, сколько там литров, в общем, там огромная сумма воды, потому что хлопок, из которых делаются джинсы, для того, чтобы он просто вырос, его нужно постоянно поливать. И для меня, знаете, реальная цена джинс — это море, Аральское, да, море, которое вот практически высохло. Да. Казахстан.
Да,
да, да. То есть раньше, то есть там полностью изменилась абсолютно вся экосистема. Потому что когда-то там плескалось море, а сейчас там какая-то лужа. Нету ни флоры, ни фауны. У них теперь очень резкий климат. У них там пыльные бури. Потому что воду всю выкачали. Выкачали на хлопковые поля.
Да.
Для того, чтобы шить джинсы, джинсы, джинсы и другой трикотаж.
Угу.
И вот это реальная цена. Но ведь я об этом прочитала, знаете почему? Потому что я писала экскурсию про экологические вызовы 20 века. Я вот узнала об этом только поэтому. И до 30 лет я жила себе спокойно и не думала про то, что целое море высохло, чтобы мы ходили в джинсах. А потом, эти джинсы уже не модные, но они не того цвета, да, они чуть-чуть не той длины. Когда я была маленькая, мне купили джинсы на вырост, я их носила 4 года. И каждый раз отгибали новые. Внизу вот этот. Их отгибали. Я не говорю, что мы сейчас должны так жить. Я просто говорю о том, что потом, когда мне было уже лет 20, я реально страдала, я думала, мои джинсы уже не модные. И я копила деньги, чтобы купить себе новые джинсы. Но я не думала про Аральское море. А сегодня, когда я это узнала, меня это потрясло. Меня это реально выбило из колеи. Я еще такая сидела и думала, ну вот, меньше знаешь, крепче спишь. Ничего не знаешь, ничего не видишь, все хорошо. Как только узнаешь немножко об изнанке, думаешь... Я была такой же,
да,
и рвалась за этими джинсами.
Да.
Но пускай не джинсы, пускай какие-то другие вещи. Так что, возвращаясь к самому началу нашего диалога, почему люди так много потребляют, почему? Да потому что рыночная экономика работает так. Если потребление остановится, остановятся денежные потоки, и бизнес встанет. Поэтому мы должны всячески убедить людей, что им это все очень нужно.
Да, и поэтому вся эта реклама, весь этот пиар, что эти джинсы сделают вас счастливой, да, да, подмена ценностей, конечно.
Поэтому, если бы у нас чаще в информационном пространстве, наверное, возникали какие-то такие месседжи,
угу,
про цену этих вещей, реальную,
да,
цену вещей,
да,
про остановись, подумай, а точно ли тебе это надо, и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле есть сейчас много курсов, есть экологические марафоны, есть марафоны личностного роста, в которых тоже есть блоки про осознанность, про осознанное поведение. Это не обязательно касается экологии, это просто касается осознанного отношения к жизни, про критическое мышление, про поиск реальных потребностей и так далее, и так далее. То есть на самом деле на все есть свой противовес, и все не безнадежно.
Александра, вы сегодня упомянули, что мы стали разбалованные. И хочется уточнить, а вот в чем именно это проявляется?
Ну, вот мне кажется, что, опять же, если говорить про советское время, там все чинилось, перешивалось и береглось. А сегодня, так как все одноразовое, и вот как яркий образ — это одноразовая посуда, и вот мои яркие впечатления радости, что не нужно мыть, вот так разбаловала, что не нужно ничего мыть, не нужно ничего подшивать, ремонтировать, искать возможности найти вторую жизнь. Ведь можно просто выбросить из глаз долой, из сердца вон, и ты не видишь этой вещи, и нет проблемы. И у меня тоже такое раньше было. Я думала, вот я выбросила мусор в мусорку, все, я очистила дом, у меня теперь порядок. И я не думала о том, что куда это идет, а где это будет лежать, а сколько это будет лежать. Я не вижу, значит, проблемы нет. И когда вот мы ходим в походы, я больше стала думать о психологии людей, почему они мусорят рядом с домом, недалеко вот на природе. И вот у них есть дома, да, например, вот поселок Шабровский мы были. Все, что огорожено забором, там все чистенько, там все миленько. Проходишь 500 метров, там лес и огромная свалка. Видно, что это бытовой мусор. И я не понимала, ну как же так? Это же ведь рядом с их домом. И вот когда человек не видит ту сторону, ту изнанку, то он живет в таком розовом, теплом, нежном, заботливом коконе, что все хорошо. Сейчас можно быстро найти новую вещь. Всего лишь там 300 рублей. А все, что за этим коконом, это как, не знаю, в фильмах постапокалипсис, какая-нибудь фантастика, там вот летают там всякие страшные вещи, а ты находишься в своем маленьком мирке, тебя все устраивает. И вот так разбаловали, что не нужно ничего мыть, не нужно ничего беречь. А зачем? Ты же достоин лучшего.
Вот вы очень хорошо сказали про критическое мышление. Действительно, сегодня нам всем его нужно почаще включать и думать перед тем, что мы делаем, думать, зачем мы это делаем, нужно ли это нам по-настоящему. Ну и вот в связи с этим я тоже хочу посоветовать один фильм, он называется «История вещей» с Анни Леонард. Как раз-таки это такой небольшой фильм, он, по-моему, минут 20 всего идет, но там очень наглядно показывается как раз-таки, как производятся вещи, сколько на них уходит сил, как это все развозится, продается и как мы бежим за этим покупать это, считаю, что нам это нужно. Александра, спасибо вам большое за ваши очень интересные и развернутые ответы. Хочется последний вопрос вам задать. Вот у нас передача называется «Время молодых». Что вы хотите пожелать молодому поколению?
Я сейчас думаю о своем племяннике, ну, чтобы вот, чтобы я хотела ему пожелать, потому что он как раз молодое поколение, и я видела, как он страдал из-за того, что кто-то в школе сказал, что у него что-то там про его шапку и что-то там про его пальто и про термобелье. И он отказывался ходить зимой в термобелье и в шапке. Он готов был идти чуть ли не голым в школу, лишь бы только он получил социальное одобрение, что он крутой. А вот в термобелье ходят некрутые мальчики. И вот я просто хочу пожелать молодому поколению быть смелее в плане независимости от социального мнения, от каких-то стандартов, которые навязывают общество в плане вот этого внешнего вида, в плане того, на чем ты должен ездить, что ты должен есть, по какому телефону ты должен говорить, чтобы быть крутым. Потому что у тебя есть свои вкусы, мысли, возможности, ты можешь что-то создавать. То есть нужно тренировать в себе вот эту слоновую кожу от чужих ожиданий. И я сама на самом деле прошла болезненный путь к тому, чтобы чувствовать себя комфортно в том, что я имею. То есть я не имею по каким-то современным меркам что-либо, чем я могу похвастаться, но я научилась чувствовать себя комфортно и быть благодарным тому, что есть. Я хочу, чтобы молодое поколение было более уверено в себе и более опиралось на центр внутри себя, а не вовне. То есть, когда мы чувствуем, что наше счастье где-то там все время зависит от каких-то внешних обстоятельств, мы как дом из песка. Ветер подул, вода задела, домик всё, разрушился, потому что наши ценности, они вот вовне, и мы, получается, сильно зависим от всего внешнего. Но если наши ценности внутри самих себя, не в вещах, а вот в нашем внутреннем мире, то нам тогда не страшны вот эти чужие ожидания, чужие оценки, или, по крайней мере, они бьют нас менее больно.
Я хочу еще раз вас поблагодарить, Александра, и напомнить, что сегодня в нашей студии руководитель экологического проекта «Чисто Урал», также старший сотрудник музея Бориса Ельцина, Александра Лопата. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Мы говорили на очень непростую, но на очень важную тему «Век потребления» в передаче «Время молодых».